говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте. У нас необычный сегодня выпуск. Мы смотрим украинское телевидение и обсуждаем его с моим коллегой. Здравствуйте, Александр Мельман.
Здравствуйте.
Телевизионный обозреватель газеты «Московский комсомолец». Вот сегодня Александр по моей просьбе смотрел два украинских политических шоу. И точнее сказать, по наводке мы оба смотрели эти шоу Натальи Лигачевой. Наталья, здравствуйте. Наталья – главный редактор сайта «Телекритика», и она с нами на связи по телефону. И вот сразу скажу, что шоу эти два называются так: «Свобода слова» на канале ICTV, и второе шоу – это «Шустер Лайф», шоу, которое выходит на Первом национальном канале. 8-800-200-22-12, телефон прямого эфира. И, конечно, уважаемые зрители и слушатели, мы понимаем, что мы не можем задать вам вопрос, поскольку у нас аудитория российская. Как вы относитесь к украинским политическим шоу? Вряд ли вы их смотрите. Поэтому вы можете задавать свои вопросы нашим гостям и, наверное, отвечать на вопрос, чего вам не хватает в российских телевизионных политических шоу. Или, может быть, наоборот, всего хватает, вы ими довольны. Потому что сравнивать мы будем сегодня тоже. Александр Мельман вернулся из отпуска, где он смотрел как раз российские политические шоу, и он очень вот просто совершенно свежий человек по части того, чтобы сравнить. Только что смотрел российские, сегодня посмотрел украинские. Мы начнем разговор, Александр, именно с вашей колонки про российские телевизионные шоу. Вдруг вам привалило такое счастье в отпуске видеть только это.
Да.
Делитесь впечатлением.
Ну да, потому что не было альтернативных источников информации, не было с собой интернета и, да, и других прекрасных радиостанций, в том числе это, на которые мы с вами здесь разговариваем. И поэтому, да, я как никогда много смотрел федеральные каналы. И вот то, что я увидел, действительно мне показалось, что с точки зрения пропаганды, вот об этом если говорить, это сделано довольно было профессионально. Профессионально, и я иногда мысленно вставал на место тех людей, которые вот так это смотрят, принимая, в общем-то, за чистую монету, как большинство нашего населения, в этом ничего не изменилось за последние там 20, 30, 40 лет. И я понимаю, что это очень хорошо действует на подсознание, потому что эта пропаганда, она, с одной стороны, история ее тянется с советских времен, конечно же, мы помним советскую, то, что делалось на советском телевидении, и наших замечательных политобозревателей, которые вот так все это до нас доносили, в том числе, конечно, бессмертную программу «Время», которую мы видим до сих пор. И вот примерно это, с одной стороны, те же лекалы, с другой стороны, это сделано очень современно, очень современная подача. Ну и, конечно же, вот как делается такая умелая пропаганда. Это даются, скажем, сначала кадры, страшные кадры, а это настоящие кадры. Я говорю сейчас про настоящие, потому что когда про фейки, даже, Лена, сейчас не хочу говорить, потому что я тоже там это замечал, безусловно, но это было в меньшей степени, чем раньше. Как, вот, когда нет артистов, когда нет вот этих подтасовок, а вот просто реально даются страшные кадры, зритель это видит, потом идут, скажем, комментарии и картинка из Киева, где показана какая-то вот такая нелепая политическая жизнь Украины, потом идут синхроны от и телевизионные цитаты от тех политиков, которые поддерживают, а такие есть, Россию на международной арене, так или иначе. То есть здесь такой микс, и он очень, в общем, точно пропорционально сделан. Вот. Другое дело, что, конечно же, рядом, даже при отсутствии источников альтернативных, есть Евроньюз. Пожалуйста, люди могут это включить утром и вечером на пятой кнопке, где есть канал «Культура», то есть до канала «Культура» и после. И там, в общем-то, несмотря на то, что на Украине как раз только что вот недавно отключили русскоязычную версию Евроньюза. Там...
Не отключили, но просят заменить русскоязычную, украиноязычную.
Ну да, но еще по факту...
Нет, пока нет, конечно.
Ну там уже это как-то, да, очень так... Серьезно поставлен этот вопрос. Там, в общем, вы можете сопоставить какие-то вещи, и там, например, если цитируется вот там миссия ОБСЕ, которая была на границе по приглашению российской стороны, которая смотрела и об этом провозглашалось, что снаряды с украинской территории летят сюда. Об этом они говорили, и наши это с удовольствием, конечно, цитировали. Но этот же человек на той же пресс-конференции говорил, что он видел множество людей в военной форме, которые пересекали эту границу туда и обратно. Естественно, наши каналы этого ничего не говорили.
Евроньюз это говорили. Саш, я вас сразу же здесь дополню. Я специально... Вчера у нас была вот в социальных сетях такая некоторая дискуссия по поводу Евроньюз, по поводу этого отключения русской версии. И говорили украинские коллеги, друзья, что да, есть ощущение у них, что она такой немножко носит пропагандистский, прокремлевский характер. Но я им отвечала, что на фоне российских федеральных каналов это, конечно, луч света в темном царстве. И специально сегодня утром включила Евроньюз русский и убедилась, что никогда вы не услышите по российскому федеральному каналу, например, того, что зафиксировали два западных журналиста перемещение колонны бронетехники в сторону Донбасса, в сторону украинской границы, пересекли украинскую границу. Конечно, тот же Евроньюз сказал, что не подтвердила это ни киевская сторона, ни московская, но они хотя бы сказали, что западные журналисты это видели. Второе, что они сказали, украинские военные взяли такой-то населенный пункт. Вы никогда не услышите, что что-то взяли украинские военные на федеральных каналах. Нет, берут только исключительно вот боевики, вот как они их называют, ополченцы.
Побеждают только ополченцы.
Нет, в смысле победы. В смысле победы. Неважно, как они их называют, важно, что победить и взять пункт или отстоять его могут только вот боевики, вот те, кого мы называем боевиками. То есть тут уже очень трудно. Короче говоря, представители ДНР. Вот так.
Нет, там на наших каналах тоже говорят, когда если украинская армия берет какой-то пункт, ну, естественно, что там терминология, что каратели и так далее, но по факту они это сообщают. Что город Славянск был взят, это, конечно же, сообщалось.
Тут очень трудно не заметить, Славянск был взят, но когда о маленьких пунктах, об этом, конечно, умалчивается.
Они, бывает, так одной строкой это пробегают, но все-таки они все-таки говорят.
Говорят.
Я вот смотрящий наши каналы могу это сказать, да.
Хорошо, но тогда остановимся на том, что, конечно, никогда не скажут о свидетельстве иностранных журналистов, которые фиксировали какую-то там колонну.
Либо, Лен, они могут это сказать, а потом свою контрпропаганду очень умело вставить. Понимаете, это так, это вот и делается так современная пропаганда.
Да, но
вот
не они сказали. Сегодня они об этом не сказали. Понятно, продолжайте, пожалуйста.
Вот. Ну и естественно, что я наблюдал Владимира Соловьева, которого в отпуск никак не отпустят, и, как я написал, такое кайного проклятия у человека, и он, да, человек без отпуска. Хотя я вижу, что делает он свою работу с удовольствием, хотя я уже отмечал и писал, что если раньше он позволял себе неудобные вопросы и к власти, и к Дмитрию Киселеву, которого он приглашал к себе в передачу, и я писал, что встретились журналист, в данном случае Соловьев, и Киселев пропагандист, то теперь Владимир Соловьев сделал этот шаг, и он, конечно же, приглашает всех людей, где борется хорошее с лучшим, с одним и тем же, с одной и той же точки зрения, опять там солирует Жириновский, и, значит, вот, ну, это такое угнетающее, грустное и скучное зрелище для меня. Но я понимаю, что он очень важный, Владимир Соловьев, я имею в виду механизм его программы, так как господин Киселев в отпуске, господин Мамонтов в отпуске, а вот этого человека не отпускают. Значит, он важнее даже в этом смысле. Важный механизм вот в этой пропаганде, очень важный. И он, значит, свое дело с точки зрения начальников делает довольно хорошо. Да.
Спасибо, Александр. Такая была вводная часть по поводу российской пропаганды. Наташа Легачева, я вас прошу сделать такую же вводную часть по поводу того, существует ли пропаганда на украинском телевидении вот так концептуально. Если вы это замечаете, то в каких моментах это проявляется?
Ну, у нас очень спорная эта тема, потому что многие эксперты считают, что она должна существовать, а многие эксперты считают, что она в принципе не должна существовать. И многие медиа тоже ведут себя по-разному. Но если говорить о том, что она реально есть, она таки на некоторых телеканалах, конечно же, есть, то она отличается больше тем, что направлена на скорее разоблачение российской пропаганды, а не на подтасовку каких-то фактов в Украине. Но с другой стороны, можно, конечно, в разряд пропаганды записывать умалчивание какой-то информации, и это может происходить на всех телеканалах. Хотя здесь опять-таки очень спорный вопрос, потому что вот буквально недавно телекритика делала опрос наших коллег по поводу того, как работает власть в информировании о происходящем в Украине, в зоне АТО. И многие говорили о том, что ну, им не хватает какой-то информации, или что государственные органы умалчивают какую-то информацию, что СМИ бы хотели давать больше. То есть тут может идти речь и о сознательном каком-то умалчивании, что наверняка где-то может присутствовать, или же о недостатке информации, и исходя из недостатка просто возможностей источников у многих СМИ и возможности получить ее от тех или иных государственных структур.
Понятно. И я теперь попрошу Александра поделиться своими впечатлениями о двух свежих политических украинских шоу. Первое, давайте, ну, первое мы решили обсудить подробнее, а второе немножечко вот короче, даже по соразмерности, может быть, телевизионной аудитории. Наверное, шоу «Шустер Лайв» смотрит большее количество, чем шоу «Свобода слова». Мы поговорим сейчас об этом с точки зрения, все время будем стараться сравнивать. Вот сравнивать структуру одного политического шоу, со структуры российских политических шоу и с принципами, самое главное, принципами их концепции, их формирования и влияния на общественную точку зрения, как они пытаются это делать. Вот давайте начнем с шоу пятничного. Оно было ровно неделю назад. Пятничное шоу «Шустер Лайв», которое началось с того, что начальник службы безопасности, руководитель СБУ Наливайченко представил свою версию трагедии малайзийского Боинга. Он заявил о том, что это была провокация, это готовилась сознательная провокация, готовилась она против самолета Аэрофлота, но группа с этой самой установкой БУК перепутала населенные пункты. Вместо одного Первомайского, с которого бы она четко попадала на аэрофлотовский самолет, она под покровом ночи, учитывая, что люди не местные, что они приехали откуда-то из России, они попали в другой Первомайской, и оттуда траектория полета уже ракеты это изменилась и попала в малайзийский Боинг. Вот такую он представил версию, и с этого началась программа. Угу. Расскажите, пожалуйста, вот поделитесь своими впечатлениями, как она обсуждалась, какие точки зрения были представлены, и считаете ли вы, что был баланс мнений тут соблюден?
Да, ну, в общем, честно говоря, я очень удивлен этой программой, потому что, глядя на Савика Шустера, сразу как-то наполнился ностальгией, потому что этот ведущий, с моей точки зрения, замечательный, очень профессиональный, работающий на стандартах западной журналистики, объективный, как мне кажется, он в России старался это делать, насколько было возможно, ну, а потом, когда не стало возможно, он как раз и уехал на Украину. И здесь, мне кажется, он тоже старается придерживаться вот этого объективизма. Но дальше, вот действительно, Лен, вы сказали, да, вначале вот таким фронтменом стал глава службы безопасности господин Наливайченко. Это, в общем, более чем ответственное лицо. Это человек, который, это он, извините, не журналист даже, да, это человек из власти, который вот заявляет об этой версии. Версия удивительно, но сейчас, вы знаете, любая версия кажется правдоподобной. Веришь всему и не веришь всему. Но это действительно была передача неделю назад. Это огромная сенсация, страшная и очень важно то, что сказал ответственнейший человек. Наверное, так у нас принято было считать с... как это называется, холодная голова, горячее сердце и чистые руки, да, у Феликса Эдмундовича. И вот это вот его такой последователь, наверное, да. Ну, я здесь, извините, что немножко так утрирую, но ответственнейший человек. И почему же эту версию не подхватили за эту неделю практически никто, ни один международный информационный источник? Этого не было. Причем человек это говорит, что называется, на голубом глазу. Удивительная версия по поводу того, что перепутали населенные пункты одного и того же названия. Это могло быть, безусловно. Я говорю, что в этой ситуации да. Но это выглядит как такой пшик, как вот такой выстрел холостой. И как? Извините, часть той самой пропаганды, которая действует, потому что это было, с одной стороны, не очень доказательно, потому что вот как я смотрю на наши каналы, когда мне говорят на наших каналах в программе «Время», что в городе Славянске распяли трехлетнего ребенка, Потом это повторяется в воскресной программе «Время», потом больше вообще не повторяется. Я понимаю, вот это есть настоящее вранье. Потому что за это не цепляются наши каналы. А если бы было доказательство, они, конечно, цеплялись. Или там вот то, что я смотрел недавно, когда говорили, что украинские военные, когда входят в освобожденные города, вот они берут и расстреливают родственников тех, кого они подозревают, что он был на стороне ополченцев. Потом опять это пропадает, версия, значит, я понимаю, что это опять вранье. Но здесь, извините, я вижу то же самое. И когда господин Саакашвили, который здесь присутствует, и который пользуется, очевидно, Украине популярностью, которому доверяют, и действительно его встречали такими бурными продолжительными аплодисментами. Он говорит, как это было ровно 6 лет назад, во время российско-грузинской войны. И опять же, этому тоже можно доверять. Есть такие версии, все-таки еще до конца не подтвержденные. Потом говорится про взрывы наших домов, что возможно, значит, по сути, это в стилистике циничной российской политики при Путине. Безусловно, это так, но извините, вот накидывать версии, говорить, что возможно,
по аналогии,
если у вас все-таки на руках нет вот реальных доказательств, я понимаю, что это очень трудно собрать их, но тогда вы это заявляете, и теперь это вот, я говорю, как наша пропаганда здесь. Главное сказать для вот такого обывателя, чтобы он раз, вот у него это записалось, а потом об этом уже молчали. Ну, люди это запомнили. Так и здесь я вижу. Что касается Савика Шустера, то он старался сомневаться, что он старался как-то спрашивать человека, где эти доказательства. Но вот особых доказательств я от господина Наливанченко не слышал. И там было еще достаточно немало таких моментов, Лен, которые, может быть, в дальнейшем я скажу. Просто я хотел бы услышать, да, то, что скажет Наталья.
Да, вот я тоже перед тем, как передать слово Наталье, я добавлю вот несколько моментов по этой части разговора, которая была достаточно принципиальной, именно вот в этом смысле, о котором вы говорите. Ни один из выступающих не усомнился, никто, несколько серьезных людей, серьезными именами, политиков, выступили вслед за Наливайченко. Он мне, кстати, очень нравится, он очень симпатичный человек, да, вызывает доверие, конечно, внушает. Но что он сказал по поводу доказательств? Он сказал, что мы готовы их представить в международной инстанции. Они у нас есть, но мы говорить о них не можем. Вот мы, у нас эта версия подтверждена документально, свидетельствами, но мы туда, подальше. И каждый, кто выступал, верит ему и говорит, да, мы верим, потому что это возможно, потому что по аналогии и так далее. Ни одного усомнившегося не было. Только редактор дежурный, который сидит на звонках и на телефоне, как-то так робко немножко говорит, ну, тут меня уже достали вопросами, ну, как они могли, такая серьезная операция, как они могли перепутать населенные пункты? Наливайченко ему еще раз говорит, что, ну, не местные они, да, вот они перепутали, такое могло случиться. Ну, и вы понимаете, что провокация готовилась для того, чтобы Россия, конечно, вторглась. Погибли российские граждане, которые направлялись на отдых в Кипр со своими детьми, семьями, и вот вторжение готовится под видом этой провокации. Его спрашивают, знал ли об этом Кремль, он говорит, что это тоже все нужно доказывать, нужно опрашивать. Плюс еще последнее свидетельство, которое приводит тоже серьезный человек, заместитель, бывший командующий, замкомандующего ПВО украинскими в каких-то годах, он говорит, что вот какое доказательство. Есть же коллаборационисты в Крыму, мои бывшие коллеги, которые вернулись, да, оттуда, да, которые обслуживали там вот этот БУК, и они вернулись в плохом психическом состоянии. А вы же помните, как сошел с ума летчик, который бомбил Хиросиму? Так и они, раз им плохо, раз они психологически разболтаны, значит, они принимали участие вот в этом выстреле, в этих несчастных людей, эти пассажиры. Вот такая система доказательств. И никаких сомнений не было ни одним высказано.
Хотя Савик спрашивал, кто сомневается?
Да, он спрашивал, кто, да, сомневается, но, да, не сомневался никто. Наташа, вот я хочу вас спросить. Я в социальных сетях видела, что люди на Украине сомневаются в этой версии. Савик тоже сказал, что на Западе ее не подхватили. Вот как вы объясните такой странный диссонанс, который подметил Саша? Такая громкая версия. Никто не сомневается в студии, а вот не подхватили.
Ну, для меня, я как раз именно этот фрагмент программы видела, для меня это тоже была удивительная ее часть. Ну так, я немножко оцениваю то, что делает Савик в Украине, потому что он уже многими экспертами в Украине не считается человеком, который независим от тех или иных политических влияний. И поэтому отбрасывать свою, допустим, версию, что Савик в той или иной мере и в этой части подыгрывал государственным чиновникам, я тоже не буду. С другой стороны, ну, вот именно этот фрагмент, я согласна с тем, что он был, ну, очень грубый. И я тоже считаю, что государственный чиновник такого ранга не должен был бы в эфире канала говорить о версии подтверждений, которых очень мало, и настолько некритичное ее восприятие, ну, вообще-то не характерно обычно для политических ток-шоу Украины. И то, что это было у Савика, это все-таки произошло, для меня, я могу для себя объяснить двумя моментами. Все-таки очень большой накал страстей по поводу ситуации между Украиной и Россией и то, что ситуация с Боингом дала Украине действительно, ну, такие, скажем, большие доказательства не в свою пользу, да, потому что, ну, для России эта ситуация явно проигрышная, гибель таких людей европейских и желание чиновников, конечно же, подогреть эту ситуацию. И с другой стороны, весьма возможно, что мог Савик, допустим, и намеренно не приглашать программу тех людей, или, скажем, экспертов, или даже журналистов, которые он мог предположить, что будут жестко критиковать эту версию. Такое возможно, исходя из той роли, которую играет Савик Михайлович иногда в телеэфире украинских телеканалов. Угу. В этом отношении более объективистским, там, последние где-то год, там, больше, может быть, все-таки является свобода слова Андрея Куликова. Я думаю, что, ну, там такой ситуации не могло быть. Но все-таки я подчеркну, что даже для Савика вот этот фрагмент был, ну, очень грубым. Ну, то есть я считаю, что тоже такого не должно было быть в эфире украинского телеканала. И что это было сделано, ну, непрофессионально, даже с точки зрения пропаганды, если она таки преследовалась как цель и создателями программ.
Спасибо, Наташ. Мы перейдем к другим фрагментам этого шоу. Вообще очень интересно. И не только мы будем ругаться здесь, потому что есть какие-то... Я, по крайней мере, точно увидела вещи, которые все невозможно на российском телевидении в этом шоу. Но послушаем нашего старого знакомого Василия Захарча из Новосибирска. Здравствуйте, Василий Захарч.
Здравствуйте. Вот вы про Шустера рассказываете. Да. Ну, он работал в России. Он работает, где больше платят. А вообще его место жительства Канада. Не об этом речь. Ему все не очень доверяют. А вот вы мне скажите, вот я бы Шустеру задал этот вопрос. Действительно памятники Бандеры ставят на Украине? Вот что главное, а все остальное это детали.
Василий Захарович, да стоит он памятник Бандере во Львове уже очень много лет. И никому не мешал до сих пор, и никто не возмущался, и никто не обзывал Львов фашистами за то, что они поставили. И Центральное телевидение Российское Федеральное прекрасно об этом памятнике знает. Но пока не было политической конъюнктуры, стоит себе и стоит, никого не трогает этот Бандера. Как только появилась необходимость обозвать всех фашистами, пригодился памятник. Ну, все, я вам ответила, потому что это очень старая история с памятником Бандере. Так же, как прекрасно они стояли в Донецке, памятники Ленину. У них у всех по стране вот памятники распределились географически. Александр, переходим мы к другой части нашего разговора, к тем фрагментам шоу Савика Шустера, которые оказались уже внутренних событий, внутри. Вот, например, Майдан. Вот мы видели, что даже не столько, все равно они все касались, конечно, России и Украины, но... Мы переходим к тем моментам, где уже были дискуссии, что дискуссионные части там существовали тоже, дискуссионные блоки. Как вы считаете, вот эти блоки были выдержаны? Например, был фрагмент, когда мать военнослужащего возмущалась и говорила, что почему вы не объявляете демобилизацию, почему наши дети все еще в армии? Ей отвечали, что... И вот дальше разворачивается дискуссия, очень любопытная. как называть вот эту операцию, которая происходит на Востоке? Замначальника министра обороны говорит, это война с Россией. Представляете, делает такое, это я, представляете, не вам говорю, вы знаете, а слушателям нашим. Он делает такое заявление. Его пытается скорректировать аудитория и говорит, что это антитеррористическая операция, это АТО, поэтому там должны воевать профессионалы, а не, соответственно, вот эта вот армия, которая сейчас набирается. Вот вы считаете, что вот такая дискуссия между матерью, между замминистра обороны, между экспертами возможна сегодня на российском телевидении? Острая?
Лен, ну, я говорю, что Россия переживала подобную ситуацию с войной с Чечнёй.
Да.
И мы помним, как освещались чеченские события, как они освещались в Первую войну на канале НТВ. Это была, безусловно, альтернатива. Как потом с приходом Путина к власти это все, так сказать, стало одинаково и стало одной из причин того, что канал НТВ, так сказать, переформатировался. И в 90-е годы по поводу событий в Чечне еще и не такие были дискуссии, как мы с вами помним.
Конечно, конечно.
И были интервью с господином Басаевым и так далее, с Радуевым. Вот. Это была вот такая... У нас были такие 90-е годы, мы их помним. Значит, естественно, что в нулевые... Да, и господин Бабицкий, который мы помним всю эту ситуацию с господином Бабицким, мы тоже, как это освещалось. В нулевые годы, естественно, это на наших каналах, наверное, было бы невозможно, хотя вот у нас до последнего времени было такое окошко, видимо, Рианы Максимовской, где очень достойно представлялись обе стороны разных конфликтов, самых разных, даже очень болевых. У нас до сих пор есть еще телеканал «Дождь», который, вот, так сказать, недавно рожденный, но уже почти убитый, на котором, естественно, тоже были представлены разные точки зрения, и даже часто отдавалось предпочтение вот той альтернативной, которую здесь и не услышишь. Вот. Поэтому то, что на Украине всегда, об этом подчеркивалось вот все эти 20 с лишним лет незалежности и, так сказать, нашей независимости от бывшего Советского Союза, так называемой независимости, всегда было достаточно свободным телевидение. Об этом всегда говорилось. Поэтому здесь ничего удивительного нет. Наоборот, оно, возможно, насколько я могу судить со стороны, стало сейчас в связи с этой критической ситуацией войны, стало менее свободным. И это очень даже понятно. Потому что во время войны все как-то становится, ну, по-другому. Есть, возможно, определенные там цензурные вещи. Это все я абсолютно хорошо понимаю. Хотя вот эта самая свобода СМИ на Украине никак не ограничивала там коррупцию и все-все-все, что мы видим, что стало одной из причин Майдана и так, и вот всех дальнейших последствий. Но вот в России сейчас, в связи, опять же, с Украиной, Украина это такая, вот я говорю, тонкая красная линия, как я писал, точка сборки, когда уже не допускаются иные мнения. И Максимовская была последней, которую сейчас убрали. Сейчас вот это очень принципиальный момент для российского руководства. И поэтому все приводные ремни натянуты до нельзя туго. Вот. Тем не менее, я хочу сказать, что вот, следя за нашей пропагандой, оценивая ее и выявляя, стараясь выявлять, вот то, о чем вы сказали, вот этот сюжет,
да,
о демобилизации, которую требуют, да, матери и так далее, и о том, что говорил Семен Семенченко, тоже очень, по-моему, честный.
Семен Семенченко – это, да, руководитель батальона «Восток».
Да. И вот другой руководитель батальона «Азов».
«Азов», да. Да. Я их... Семенченко – это «Восток», а второй руководитель – это «Азов».
Да,
правильно.
Да. Угу. Вот. Это люди, вызывающие мою, ну, искреннюю симпатию. Я вижу...
Подождите, «Восток», «Донбасс».
Донбасс. Да, «Донбасс», да. Но Наташа нас поправит.
«Донбасс» и «Азов», вот так.
Да,
вот.
Да, да,
«Восток» – это тот.
Да,
«Восток»,
да,
извините,
да,
это
да, но Наташа та нас сторона поправит, да. Вызывающие какую-то мою симпатию, какие-то вот,
да,
настоящие люди. Вот они говорят примерно то же, что говорит вот наша телевизионная пропаганда по поводу, как вот попали эти военные в котел, в это окружение,
да,
и что там с ними было, и как действительно там нехватка и продовольствия, и все, и как их бросили туда. И господин Семенченко тоже говорит, что это руководство виновато.
Да.
Причем Министерство обороны. Он и такое руководство более низко, и это. То есть и то же самое говорят наши. В данном случае вот это сочетание, я так понимаю, тогда, значит, наши говорят здесь правду. Я вот отделяю.
Пользуясь их правдой, да, говорят вот эту правду.
Если это подтверждение идет с двух сторон.
Та правда, которая выгодна, она прекрасно несется туда.
Да. Ну вот, вот эту тему, которую вы сейчас подняли, это говорит о том, что здесь наше телевидение пользуется этой правдой, но и говорит, значит, в основном вот на эту тему. То есть, когда показываются картинки, как матери во Львове, в Киеве воспрепятствуют тому, чтобы
их сыновей... Саша, это же разница-то в чем? Украинцы говорят невыгодную для себя правду, а Россия тиражирует только ту украинскую правду, которая выгодна этой пропагандистской стороне. Вот же в чем разница. Россия же не про себя говорит, что наши не хотят воевать. Ну, в какой-то другой ситуации.
Согласен.
Она же не критикует свою армию. Да. Она критикует чужую, пользуясь материалами чужой стороны.
Окей. Тогда я говорю, что Максимовская, наверное, ТВ, которую сейчас закрыли, и Дождь, который, так сказать, имеет теперь минимальное влияние из-за того, что он вещает в основном больше в интернете, это вот они... позволяли себе, или им позволяли и то, и другое. Другие каналы, естественно, этого не показывают. Но я просто еще раз говорю, что на Украине свобода слова всегда была.
Наташа, вот вы подведите итог под этой частью нашей дискуссии. Итак, то, что нам показалось, насколько это все-таки эта тенденция или это случай, что на Украине, на украинских каналах можно действительно услышать резкую критику руководства этой антитеррористической операции, можно услышать то, что возмущаются матери бойцов, можно услышать то, что говорят сами бойцы. Это достаточно... Вот вы считаете, что картинка внутренних отношений в армии, внешнего отношения к армии достаточно представлена объективно на ваших каналах?
Ну, она представлена... Я не могу судить точно, 100% точности, насколько объективно, потому что я сама не была в зоне АТО. Но, во всяком случае, критики действий центральных властей хватает. И правильно Александр заметил, и тем более сейчас началась политическая борьба в свете предстоящих парламентских выборов, и тем более идут корпоративные войны олигархов, плюс средства массовой информации, кто из них все равно считает, что во время войны должна звучать критика власти, что не могут быть оправданием ее отсутствия даже война с другим государством, поэтому она, конечно же, присутствует. Я могу сказать о том, что что-то, конечно, смягчается, но я не думаю, что в плане именно ведения войны, потому что здесь критики тоже много. Может быть, меньше стало, допустим, критики каких-то социальных вещей, которые там год назад были основой, там, и многие говорили о том, что чего украинских телеканалах, да. Ну, то есть то, что сейчас считается не самым важным, телеканалы, я думаю, сознательно самоцензурируются и как бы не делают предметом своих расследований. То же, что считается все-таки важным, у каждого свое мнение, конечно, собственника канала и у журналистов редакции, то это все-таки звучит в телеканалах. Но и это нормально, то есть все медиа-эксперты в большинстве, во всяком случае, все-таки считают, что даже там нынешняя ситуация, военный конфликт, он не может служить поводом для того, чтобы изолировать критику как власти, так и действий большого бизнеса и, в принципе, критически освещать ситуацию в стране.
Угу. Давайте послушаем, что думает Леонид Васильевич из Татарстана. Здравствуйте, Леонид Васильевич.
Здравствуйте. Вы меня слышите?
Хорошо, слышим.
Вы знаете, я вот хотел вам что сказать. Вы сказали, что здесь... В России мало смотрят вот эти шоу. Вы ошибаетесь. Очень много смотрят. А я...
Чьи, подождите, чьи украинские шоу много смотрят? Я сказала, украинские шоу.
И российские.
Российские смотрят, конечно.
Конечно. И украинские тоже много смотрят. Вот, например, я задолго до этих событий украинские шоу смотрю. И «Свободу слова», и «Шустера». Шустер Лайв.
Так, и что думаете?
И российские шоу. Вы знаете, из-за российских ведущих, вот Соловьев, Мамонтов там, и так подобное, мне спротивились вообще наши все передачи. Я никому ничего не верю из-за них. Но украинские я смотрю, чтобы сравнивать, что ли, как сказать, да? И вот мне кажется, самый правдивый и самый правильный и самый лучший ведущий – это Савик Шустер. Я давно это смотрю, очень давно. И хотелось бы, мне, чтобы вы немножко уделяли внимание тому, что в России не все поддаются зомбированию. Не все. Правда, много, конечно, поддаются, но есть люди, которые не поддаются.
Ой, Леонид Васильевич,
слышать подтверждение с каких-то дополнительных источников.
Леонид Васильевич, я вам очень благодарна. Вы такой большой молодец. Я вообще всех бы хотела призвать, кто слышит сейчас, смотреть эти шоу. Вот, например, вот «Шустрый лев» — это безумно интересно. Это масса информации. Да, там есть дефекты, о которых мы говорим. И еще сейчас поговорим о других дефектах. Но то, что вы получите великолепный совершенно спектр мнений, то, что там приглашают людей разных, и то, что они говорят в прямом эфире, то, чего никогда вы не услышите уже на российских каналах, это совершенно, абсолютно замечательно для вашего знания ситуации, для баланса, для того, чтобы получить вторую сторону. Ну, вот все-таки давайте мы поговорим о грустном, о том, как освещается в этих телевизионных шоу ситуация в Луганской и Донецкой областях. Я заметила, Александр, и вы, наверное, заметили, потому что мы смотрели одно и то же, ни одного представителя этих областей в студии не было. 4 часа шоу, которое так или иначе касалось этой операции. Что же мы видим? Глава администрации, наверное, она смелая и мужественная женщина, она большой молодец, но мы прекрасно знаем, где она сидит. Она сидит, глава Луганской администрации, это прекрасная женщина, сидит на украинской, контролируемой Украине территории. Ни одного чиновника, мэра, назначенного, неназначенного, хотя бы по телефону, ни одного представителя политической элиты или тусовки, как хотите, вот представляющий такой пророссийский взгляд, не было. Вы это заметили?
Да, конечно. Конечно. Ну, вообще, на самом деле, в предыдущих программах еще до... События обостряются вообще каждую неделю.
Вот. И я в мае была и видела, да, все это. Да, это все было.
Да, и руководитель Компартии был, господин Царев был.
Было, было.
Потом последствия, правда, были нехорошие для господина Царева и для руководителя Компартии. А, вот. И естественно, что в данном случае программа как-то подстраивается под сегодняшний политический контекст, так или иначе. Хотя еще раз говорю, что и согласен с нашим слушателем, что Савик Шустер все-таки... Это профессионал. Дальше вот этих нюансов я могу не знать, которые знает Наталья, но по поводу ангажированности или неангажированности господина Шустера там, на Украине, то, что я увидел, вот я опять же вижу, что вот эти стандарты он выдерживает. Далее, но с другой стороны, а как вы можете представить себе, вот кого? Что, господин Бородай приедет на шоу?
Не приедет, не приедет. Да. Можно связаться по телефону, не с Бородаем. Можно связаться с политологом, можно связаться с руководителем телекомпании Луганской, который очень настроен про сепаратистски, скажем так, да, который поддерживает эту сторону, а не ту. Можно это сделать?
Согласен. Значит, либо условия, формат. А политическая ситуация не позволяет это сделать господину Шустеру. Вот здесь, я не знаю, Лен, опять же, вот действительно, будем... Савик Шустер бы ответил, наверное,
будем Наташу
спрашивать на этот вопрос. Да. Действительно, и я еще вот заметил такую ситуацию. Вот как они уверенно говорили, что... То ли я вот здесь с украинского, может быть, не всего перевел, то ли с российской стороны, то ли со стороны там, где сепаратисты обстреливают, сами же обстреливают город Луганск. Они это говорили, опять же, безальтернативно. Вот как, например, про самолет сбитый, который сбитый самолет Аэрофлота.
Это подтвержденно, это известно.
И это была... превалирующая точка зрения. То, что сами украинские военные, безусловно, обстреливают Луганск. Но об этом я как бы... Это,
в смысле, или... сами ополченцы, как те, кого сами, те, кто сами себя называют ополченцами. Вы имеете в виду войска ДНР или войска украинские?
Нет. Говорили, что войска ДНР обстреливают свою же территорию. А то, что сами украинские военные, когда атакуют, безусловно, да, они же обстреливают эту территорию.
Ну, конечно, это само собой.
Это само собой, но это как-то не артикулировалось. Все-таки, и вот вы здесь сказали, не присутствовали люди из ДНР и ЛНР. Ну и отношение вот к этим людям, извините, может быть, я не все смотрел, не всегда, естественно, это наблюдаю, но отношение к этим людям было такое чисто технологическое. Вот эти обстреливают своих же, вот это то, что мы можем сказать. Вот настоящую трагедию этих людей я не услышал вот в том, как это обсуждалось.
Вот я сейчас добавлю, Наташа, мы сейчас, это очень важный вопрос, я хочу спросить вас, вот действительно ли это так изменилось? Я была в мае, я смотрела в командировке на Украине, я видела эту точку зрения, она была представлена. Я не хочу сказать коммунисты. Они, честно сказать, ну, я не люблю обижать людей, но они ужасные демагоги, с ними очень тяжело. Они совершенно вот гнут свое, ничего невозможно доказать. Это даже не интересно. Но есть другие люди, которые действительно убежденные, которые живут на этих территориях. И вот что мы увидели в этом шоу? Единственный человек, я прочитаю его фамилию, Андрей Ермолаев, по-моему, да, политолог, который сказал, да, Путин проводит операцию. Это, но, вот как он сказал, что ведь в этих городах действительно есть гуманитарная проблема. И если это наша проблема, что Украина не компенсирует вот эту гуманитарную, не компенсирует свою, мы же тоже проводим операцию, он говорит, и мы должны компенсировать гуманитарной помощью ту операцию, которую мы проводим. Но нам надо было позаботиться о том, как будет решаться гуманитарная проблема, когда мы начнем. Это единственный человек, который это сказал. Ну, правда, он живет в Киеве, он не сказал оттуда. Но ему в другое дело, что ему возражал уже ему командир вот этого батальона «Донбасс». Он говорил, вы видите... Почему он возражал? Потому что последняя часть этого выступления разумного была слово «переговоры». Опять переговоры, которые непонятно действительно с кем вести. Да. И командир «Донбасса» говорил, вы видели этих людей, с кем там разговаривать. Вот большинство из них, как он сказал, люмпен-пролетариат, не способный к интеллектуальному труду, зомбированный, а кто-то просто бандиты. То есть он их так определяет.
Ну, это зря, конечно, так. Просто нет основ, почвы для переговоров. Нет,
да,
какой-то единой
нет.
Позиции компромиссной, уже нет.
Да, но если вернуться к разуму, да, в переговоры это просто даже не нам судить, но мне кажется, это не обсуждается сейчас. Но к разумной части, если вернуться его выступление, то оно было, но это было единственное выступление, которое как бы все-таки пытается на эту проблему посмотреть с другой точки зрения. Наташа, скажите, мы ошибаемся, мы не ошибаемся, действительно исчезла та сторона из этих политических шоу, восточная?
Ну, на самом деле... Это является большой проблемой, потому что такая ситуация сейчас в Украине, во всяком случае, не восточная ее часть, что и большинство аудитории воспринимает как правильное, когда приглашаются такие даже люди, как вот вызвало огромное возмущение многих, когда в эфире шоу как раз Савика Шустера в мае или в апреле, по-моему, в апреле еще был представлен Аксенов, и он полчаса вещал на его программе, это нынешний руководитель крымской власти, да. То есть, поскольку есть статьи и есть Европейская конвенция по правам человека и статья 10, которая предполагает возможность ограничений свободы слова, когда свобода слова противоречит интересам территориальной безопасности, целостности государства и так далее, то сейчас, в общем-то, и медиа-эксперты все согласны с тем, что давать слово сепаратистам, представителям боевикам, террористов в эфире телеканала не следует, не целесообразно. Другое дело, что да, я согласна, что большее количество людей, представляющих именно жителей Донецка, Донбасса, представители интеллигенции могло бы быть, но опять-таки тут проблема. Большинство из них, тех, которые являются, ну, как мы говорим, адекватные, извините, да, они вынуждены были переехать сейчас в Киев. Многие из тех, кто... Вот у нас сейчас даже проблема, мы много об этом говорим, что ведь многие, допустим, даже представители интеллигенции Донбасса, Донецка, представители, допустим, высших учебных заведений, они поддержали открыто сепаратистов, они открыто поддержали боевиков, террористов, они препятствовали там даже сдаче экзаменов на украинском языке, есть такие факты, студентами. Поэтому, опять-таки, очень большая проблема с тем, чтобы найти таких людей, которые не представляют все-таки сепаратистскую точку зрения, которая у нас является сейчас, ну, просто неприемлема для нас, да, в сфере телеканалов. А вот такую точку зрения, которую высказывал Андрей Ермолаев, более-менее такую померкованно, да, как
взвешенную, да.
Да, взвешенную. Ее там к ней можно прислушиваться, не прислушиваться, считать правильно или неправильно, но во всяком случае она более-менее взвешенная. Поэтому вот проблема с второй точки зрения, именно с точки зрения представленности позиции сепаратистов-террористов, она сейчас на данный момент такова. Не считается, по сути, возможным, чтобы она, в принципе, присутствовала у нас в эфире.
Понятно. Понятно. Просто действительно вопрос остается. Саша, вы ведь встречались с людьми, которые живут там, в Донецке, и которые очень хотят, чтобы украинская армия наконец-то уже поставила эту победную точку. Вы таких людей видели?
Сейчас у нас гостит мой хороший знакомый, у которого родственники... Он сам из Донецка, но он приехал из Израиля, сейчас он живет в Израиле. И родственники его в Донецке, его дядя в Донецке. И это вот консолидированная точка зрения как вот его родственников, так и он ссылается также на достаточно многих людей. Но это, Лен, не обязательно из-за того, что они душой, что называется...
С Украины.
Да, с Украины. Просто действительно, как было в одном из наших ток-шоу пропагандистских сказано довольно точно, что господин Марков, по-моему, так сказал, что лучше ужас без конца или ужасный конец. Да, в данном случае уж будет хоть какой-то конец. Но это не только поэтому.
Просто... Нет, я говорила тоже с людьми, которые не считают ужасным концом, если украинская армия наконец-то уже освободит их от этих людей.
Ну да, и просто вот, например, господин Макаревич, который приехал в Славянск и выступал в соседнем городе, он тоже увидел, что все-таки люди возвращаются к нормальной жизни. Вот. Просто мы сейчас можем опять углубиться о причинах этого. Вот Наташа сказала, почему препятствовали сдаче экзамена на украинском. Это очень глубокий вопрос.
Я-то вот что хотела сказать, что такие люди-то, мы их уже знаем. Я их уже знаю по эфиру, мы с ними созванивались. Да. Вы знаете их по своим родственникам. Да. Люди, которые живут там и хотят, чтобы украинская армия одержала верх хотя бы для того, чтобы налаживалась мирная жизнь.
Да.
Но, наверное, где-то еще существуют люди, которые этого не хотят, которые все-таки хотят... Не говорю сепаратисты, которые с оружием. Говорю о мирных людях, о мирных политологах, о мирных тележурналистах, о мирных инженерах, рабочих и врачах, которые хотят, чтобы... Нет, мы хотим ДНР, мы хотим отдельно, мы хотим с этими людьми в виде начальников. Но мы этих точек зрения уже не видим.
Ну, это последствия распада, опять же, Советского Союза, то есть, опять же, глобальный вопрос. Просто я говорю, что здесь, в данном случае, у нас на российских каналах находят адекватных политологов из Киева, там господин Карасев.
Адекватных для себя.
Да, для себя, но они, я так понимаю, вот находятся в сфере восприятия и на Украине тоже. И господин Карасев, и достаточно широк круг вот этих
Карасев,
людей.
Карасев, он выступает у?
У нас, и
у
там.
У нас, это у, в каком
ну, это киевский политок, во всех.
Знаю, во всех.
Нет, он приглашает там, к Петру Толстому и так далее, но и часто его дают по скайпу из Украины, так и многих других. То есть мы находим...
Немногих.
Ну, немногих, ну, и там 4-5 вот этих людей.
Обойму, я их
обойму,
тоже примерно
обойму,
представляю,
да,
которые
но
удобны.
Мне представляются они адекватными, Лен, потому что вот у них такая же взвешенная позиция, как у господина Ермолаева. Ну, вот я, насколько я вижу, правда.
Да
другое
может
дело,
быть.
Что
я просто их не вижу.
Не знаю, там говорят, что да, они ориентируются на какие-то российские круги. Не знаю. Я просто говорю по факту того, что они артикулируют.
Ой, Саша, я не знаю, сколько раз вы их видели. Это надо фиксировать, потому что я их вообще-то вижу очень редко. Я тоже смотрю эти шоу.
Я вижу довольно часто, правда.
Ну, в каких вы видите их шоу?
Ну, в самых разных, и в новостных. Ну, Наташа, может быть, подскажет. Просто не всех я помню фамилию. Тот же господин Ермолаев. Эти люди, которые...
Ермолаев представлен в российских этих...
Представлен в наших российских сферах, безусловно.
Надо посмотреть.
Я отвечаю.
Отвечаю за Соловьева.
Нет, не у Соловьева. Я говорю, что у Толстого они были нередко, например, на Первом канале.
У Толстого.
Да,
вот
да.
Просто мне нужно уточнить, у Толстого.
Да. На канале ТВ-центр, который чуть-чуть больше себе позволяет.
Это я верю.
И так далее.
Вот
да,
это я верю.
Да.
Так, и, пожалуйста, Олег Викторович из Екатеринбурга, скажите, что вы думаете? Ой, Олег Викторович, неужели сорвался? Жалко как. Ну, может быть, еще раз дозвониться. Наташ, у нас теперь к вам еще один болезненный вопрос. Мы с Сашей, говорю у нас, потому что мы до эфира заметили одну вещь. озвучу ее от нас двоих. Мы смотрели вот «Свободу слова» по ICTV. Мы обратили внимание, что во время трехчасового эфира, целиком посвященного проблемам естественно востока Украины, этого гуманитарного обоза, так называемого в кавычках, еще чему-то, только один раз, буквально на 2-3 минуты, выступал эксперт на русском языке. Я понимаю, что это Украина, что мы не можем навязывать свою точку зрения, что, конечно, это государственный язык, но вы считаете, это нормально?
Ну, я думаю, что это, с одной стороны, могла быть случайность именно этой программы, с другой стороны, ну, в принципе, Андрей Куликов сам русский по национальности, он придерживается той точки зрения, что прежде всего на украинском языке нужно и вести, и говорить, и может даже побуждает к этому. Ну и третий момент, это то, что сейчас многие воспринимают как признак патриотизма, это разговаривать на украинском языке. Вот я даже со своей дочерью недавно отдыхала за рубежом, и она мне говорит: мама, мы дома говорим на русском языке, а давай за рубежом говорить на украинском языке. Вот пока, пожалуйста. То есть, ну, это какие-то нюансы, то есть я не вижу в этом, ну, ничего ни плохого, ни хорошего.
Наташ,
то
а
есть,
я, знаете...
Это вот такая ситуация, как она есть.
Наташ, да? Но... я объясню, почему... Наташ, я тогда объясню, почему я спросила. Я спросила, потому что вот такой разговор важный для жителей Донбасса должен восприниматься ими. Вы прекрасно знаете, на каком они говорят языке. Вопрос у меня к вам. Они будут смотреть это шоу? До них оно дойдет?
Да. Многие, когда обращаются именно к жителям Донбасса, переходят во время таких ток-шоу на русский язык специально, украинские политики. Это было уже не раз. Но я не перехожу на украинский язык, когда я принимаю участие сейчас в любых программах. Я продолжаю говорить на русском языке. Я считаю, что у нас украинская нация не этнонация, а политическая нация, и поэтому и русский язык, и украинский язык, они абсолютно равноправны, при том, что государственным языком, по моему мнению, все-таки должен быть украинский. Но поскольку сейчас такая ситуация, то многие вот все-таки считают, что все равно нужно отдавать предпочтение украинскому языку, хотя для коммуникации с Донбассом я считаю, что правильнее, конечно, действительно больше говорить на русском языке. Да. И, ну, это вот одна из тех проблем, которые существуют на украинском телевидении, о которой я уже не раз говорила, о том, что мы не украиноцентричны, и мы не учитываем часто позиции и мнений жителей Востока и ранее Крыма, и не совсем иногда понимаем, что то, что для нас кажется естественным, для них кажется противоестественным. Да, вот там те же, ну, даже ваш слушатель задавал вопрос о памятниках Бандеры, я когда-то на какой-то конференции приводила пример, что когда у нас, допустим, был Ленинопад, да, сваливали памятники Ленина во многих городах во время Майдана, для многих из нас это оказалось исторической справедливостью, в том числе и для меня, да, потому что я считаю, что коммунистическая партия давным-давно должна быть запрещена, и коммунистическая идеология тоже. Но мы забывали о том, как это действительно воспринималось на людей с Востока и в том же Крыму. Мы забывали об этом, да, а неправильно это забывать. Это те же перегибы, которые осуществлял в свое время Ющенко, который, с одной стороны, опять-таки, я считаю, правильно вел линию на то, чтобы примирить ОУН-УПА и тех, кто служил в Красной армии и освобождал Украину от фашистских захватчиков. Но, с другой стороны, не надо было это делать поспешно, да, как в свое время тоже допустил ошибку Вацлав Гавел, как известно, когда проводил очень поспешную политику примирения судетских немцев, да, и чехов, и ему чехи этого не простили. То есть это вот те перегибы, которые были в Украине, которые есть сейчас и не учитываются, к сожалению, в том числе и нашими медиа, конечно.
И, Наташ, я вот скажу одну очень горькую вещь, воспроизведу горькую вещь, которую священник в конце программы Савика Шустера сказал украински. Он говорит, очень тяжело собирать гуманитарную помощь, продовольствие для этих регионов. Он пытался убедить аудиторию, что они такие же люди, как и вы. Такие же дети, такие же взрослые. Также хотят есть, они голодные. И он говорит, что наша помощь пока на 80% состоит из западной. И Савик растерялся и говорит, а почему люди не хотят? Тот говорит, боятся. Почему боятся? Мы не имеем права задавать вопрос, почему. почему они не хотят помогать продуктами вот этому региону. Мы не имеем права, но это факт. И он просил относиться к ним как к людям, таким же, как и вы. Наташа, такая проблема есть?
Я, честно говоря, вот проблема, наверное, есть, потому что даже по соцсетям я вижу, что иногда возникают дискуссии между теми, кто считает, что нужно прежде всего помогать, и теми, кто, как на мой взгляд, очень странно, начинает говорить о том, что эти люди всегда будут зомбированы, они всегда будут противниками Украины. Наверное, проблема это есть, но, честно говоря, кажется, она масштабная. То есть, мне кажется, что все равно большинство людей в Украине все-таки готовы помогать и беженцам Донбасса, и понимают, что...
Да, спасибо, Наташа. Я поняла, что люди готовы помогать, и я, в общем, хочу еще раз подчеркнуть, что проблема есть. Насколько она масштабная, мы не знаем, но то, что она ставится, это уже хорошо, это говорится открыто. Очень много позитивного в этих шоу, и очень много правды, той, которую вы здесь не услышите, и нужно их смотреть. Правда, Саша?
Да, безусловно. На этом... Я, Лен, благодарен вам, что вы мне попросили смотреть эти два шоу. Я очень просветился сильно.
Да. На этом заканчиваем программу.